Вы слушаете «Спутник Молдова».
Виктор Федорович, очень многие жители Молдовы вспоминают с теплотой те времена, когда Молдова была в составе СССР. На самом деле, как оно было? Как развивалась экономика, система образования, индустрия в сравнении с тем временем, как развивается страна сейчас, на ваш взгляд?
Ну, надо сказать, что поколение, которому больше 40 лет, вспоминает советское время, потому что мы говорим о социально-экономическом развитии. В стране работало почти 3 миллиона человек, то есть не было безработицы. И в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в социальном секторе, в образовании, в медицине, то есть и каждый мог найти себе место работы. Надо сказать, что промышленность, в промышленности работало более 900 тысяч человек, и у нас была очень развитая промышленность. Страна называлась аграрно-промышленной, но она, в принципе, была 50 на 50. Какие отрасли? Мы производили телевизоры, мы производили тракторы, да? Технику, двигатели, одежду. И кроме этого, конечно, промышленность, часть промышленности работала для переработки сельскохозяйственной продукции. И, конечно, это вся, эти все товары, одна треть приблизительно оставались здесь, и остальные две трети обычно вывозились на экспорт. То есть страна вывозила свою продукцию в более 80 странах. Тракторы, например, наши в 42 странах. Да, консервы и многое другое. Значит, производилась очень интересная электроника, надо сказать, для космических кораблей, для военного, можно сказать, отрасли СССР и многое другое. Сам факт, что мы производили тракторы и телевизоры, это показывает очень высокий уровень вообще производства. Это значит, инженеры были высочайшего класса. Сейчас этого у нас нет. Большей частью нет, потому что в результате приватизации после 90-х годов все это было разрушено. Мне кажется, было разрушено, с одной стороны, по глупости, и с другой стороны, конечно, преднамеренно, потому что это была провокация тех так называемых реформаторов, которым была неинтересна, значит, такая республика. По сельскому хозяйству можно сказать, что на сельское хозяйство работало более 1,5 миллиона человек, то есть люди реально получали зарплаты и доходы с сельского хозяйства, и при том строили села, при том работало более 60 консервных заводов, более 80 винзаводов. Кроме этого, надо сказать, что в 80-х годах развивалось холодильное хозяйство, то есть уже конкретно молдаване не только производили продукцию, но могли ее и хранить, и консервировать, и отправлять. То есть это тоже высокотехнологичное такое было производство. Кроме этого, надо сказать об объемах. Сейчас, что мы производим, например, по винограду, это только 60%. По овощам мы производим вообще только 20% того, что мы имели, и так далее. То есть получается, что объемы и качество той продукции было высочайшего качества. Сейчас надо сказать, что наполовину, особенно сельское хозяйство, тоже разрушено. Что касается системы образования. Во-первых, система образования была общедоступной, да, как и сейчас было среднее образование, начальное, среднее и высшее образование. Все это действует и сейчас. Но надо сказать, что качество образования, безусловно, было более высоким, потому что были единые подходы, общесоюзные. Вообще советская наука и образование считалось очень высочайшего качества. Обычно говорили о 6-7 месте в мире. Сейчас наше образование котируется на уровне там 70-72 места в мире. Есть определенный рейтинг и так далее. Кроме этого, надо сказать, что образование было бесплатно, в том числе в техникумах и в том числе в университетах. Полностью бесплатно. Платным, вы понимаете, не было контрактного обучения, потому что сейчас очень много талантливых ребят элементарно не могут получить образование, потому что у них для этого и нет денег. Что касается вообще системы образования, нужно сказать, что систему дошкольного образования Советский Союз развивал как нигде, как никто в мире, потому что детские ясли, детские сады и так далее, общая доступность вообще этих структур, она была высочайшая, и такие страны, как Франция, например, да, или скандинавские страны, или даже современный Китай, Франция и так далее, брали пример у Советского Союза, они строили именно такие учреждения. У нас эта система сохранилась частично, хотя нужно сказать, что не секрет, что даже в самых больших городах, даже здесь, в Кишиневе, сейчас не хватает мест в детских садах. В советское время это все хватало, то есть каждый ребенок был на учете. И вообще, когда мы говорим о учете, надо сказать, что Советский Союз и вообще Советская Молдавия развивалась по плану, по пятилетному плану, и там обязательно было, что надо посмотреть и количество, и качество. Количество обязательно росло, и качество должно было расти и так далее. Когда я говорю об этом, элементарно надо посмотреть на Кишинев. 70% Кишинева был построен в советское время. Посмотрите Ботанику, посмотрите Чекана, посмотрите здесь Буйкана, посмотрите центр города. Когда мы говорим о центре города, все абсолютно административные здания, Палаты Республики, Палату Национал, Кладиря Гувернулы, Кладиря Парламентулы, Кладиря Деч-Прешеденции, Министерулы Агрикультуры, Прокуратура Генерала Шашама Департамент. То есть все эти здания были построены в советское время. Кроме этого, огромное жилищное строительство. Правда, жилищное строительство ведется и сейчас, но какое сравнение? Жилищное строительство было бесплатным. То есть рабочие здесь, половина Кишинева, да, жители Кишинева, которые сейчас проживают, это приблизительно 400 тысяч человек, получили от советской власти бесплатное жилье. Вы сейчас не сможете в Кишиневе просто так достать жилье, потому что нужно купить. Или надо сказать, что большое количество молодых семей сейчас просто арендует, потому что невозможно по-другому вообще здесь выживать. То есть здесь это тоже сравнение. Потом, когда мы говорим о здравоохранении, то же самое. Надо понять, что в результате вот этого планов, пятилетних планов еще 60-х годов, была поставлена задача, чтобы в каждом населенном пункте, чтобы был медпункт или было медицинское учреждение. И нужно сказать, что эта задача была выполнена к 1982 году. То есть мы в каждом, Советская Молдавия, в каждом населенном пункте имели эти медицинские учреждения. Они работали на бесплатной основе, то есть обслуживание и лечение было абсолютно бесплатным. Здравоохранение было абсолютно бесплатным. И надо сказать, что это большое достижение, которое тоже послужило примером для других стран. Когда я говорю о других странах, я говорю о современной Германии, о современной Франции, о скандинавских странах, той же Италии и так далее, которые стараются сейчас тоже в каждом населенном пункте и так далее. То есть у нас сейчас закрывают, вот власти последних лет особенно закрывают не только на уровне сел, они закрывают и многие районные больницы и так далее. То есть разрушают то, что было построено в советское время. Почему разрушают? Потому что людей стало меньше, потому что они пытаются экономить, вроде оптимизируют, чтобы не было этих растрат. Но, с другой стороны, вы понимаете, здоровье для человека – это самое главное. То есть для человека надо сделать максимум возможного, чтобы он получил, чтобы он имел хорошее здоровье и получил хорошее образование. Только это основной потенциал роста, в принципе, когда мы говорим о будущем, когда мы говорим о молодежи. И если это для молодежи не делается, да, когда я говорю, нет бесплатного образования, нет настоящего подхода к системе здравоохранения, потом нет, то есть подходов к его пространству, имеется в виду жилище, имеется в виду семья и так далее, тогда, безусловно, что молодежь ищет, как уехать из страны, то, что эти процессы и происходят. Надо сказать, что страна сейчас по сравнению с советским временем не развивается по научным лекалам, по научным подходам. Все-таки, когда мы говорим о научном, там было огромное количество, надо сказать, учреждений науки, которые занимались именно этим. Как сделать жизнь человека лучше, как оптимизировать, с одной стороны, но с другой стороны, улучшить так, чтобы гордость и вообще жизненное пространство, можно сказать, условия жизни, чтобы они были лучше, чтобы они были хуже, не хуже, чем, я знаю, там во Франции, в Германии или в Соединенных Штатах. На это работало большое количество ученых. К сожалению, это все сейчас. Хотя ученые есть, я знаю, есть ученые, демографы наши, социологи еще в Академии наук, но вы видите, что происходит в последнее время. Даже вы видите, что происходит в последнее время. Вот только недавно закрыли еще 5 университетов и 18 научных учреждений. То есть Академия наук руками вот этих властей, она разрушается и уже полностью, можно сказать, разрушена. То есть что мы здесь видим? Мы здесь видим два мира, два подхода на то, как должна развиваться страна. К сожалению, если мы тогда в советское время больше экспортировали, мы экспортировали больше. Да, мы получали уголь, да, мы получали газ и так далее, получали электричество, но продукция промышленная и продукция сельскохозяйственная, она экспортировалась на 2/3. Сейчас мы почти ничего не производим и ничего не экспортируем. Да, немножко для сельского хозяйства, но посмотрите, наши магазины полны иностранной продукции. То есть получается, что наша продукция не конкурентоспособна. Почему не конкурентоспособна? Потому что в колхозах и совхозах все-таки там коллективное было производство, и там то есть доходы были довольно солидные. Я могу привести огромное количество примеров, в том числе на примере моего села. Мои сельчане, значит, старого поколения могут это все подтвердить, что колхоз последние 8-9 лет советской власти был колхозом-миллионером. Там были построены за счет колхоза школы, детские сады, поликлиника сельская. То есть это городишко. Понимаете, 14 детских садов действовало, в том числе два типовых детских сада, которые сейчас работают, надо сказать. И это все было построено за счет колхозов. Кроме этого, колхоз-миллионер – это означает, что колхозники получали очень высокую зарплату. Я, как учитель, получал только 120-130 рублей, а в колхозе средняя зарплата в 82-83 году была 160 рублей. То есть, кроме основной зарплаты, люди получали так называемую допуплату за трудодни. Пентрузель и демунка. Дополнительно. Это всегда получалось, когда в те годы, когда был хороший урожай. Кроме этого, по меркам, надо сказать, количества и качества тех и нынешних, и тех времен, я повторяю, винограда были годы, когда мы получали 1 000 000 тонн. Первые сектори наши, руководители республики, тогда гордились этим высоким достижением. Сейчас наши урожаи винограда, они наполовину, они меньше, они около 60%. И надо сказать, что часть винограда, безусловно, что он портится, потому что нет по-настоящему хороших, качественных винзаводов. Нет той системы переработки и организации труда, чтобы не было потерь.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас одни политики говорят, что в современном мире Молдова не может никак быть в этом геополярном мире и с Евросоюзом, и продолжать свои крепкие, укреплять свои экономические взаимоотношения с Российской Федерацией. Другие, наоборот, считают, что Молдова – это нейтральная страна, и сегодня как раз Россия есть часть, является также частью многополярного мира. Сегодня какую политику внешнюю наши молдавские политики должны вести для того, чтобы Молдова могла укреплять свои экономические связи с Российской Федерацией, со странами Евросоюза, и возможно ли это вообще в нынешних реалиях?
Я скажу, что вы задали очень сложный вопрос. На этот вопрос нужно ответить, наверное, часами. Но очень коротко я скажу свое видение как историка и как человека, который знаю немножко прошлое и и вот эти последние наши 100-200 лет. Безусловно, что Молдова должна быть нейтральной страной и должна быть страной, которая умеет в этом мире, довольно запутанном геополитически, находить свои интересы. И в этом смысле наши интересы находятся там, где, в принципе, человек, молдаванин, наше население может заработать и страна может процветать. То есть в этом смысле страна должна все-таки равняться на те страны, которые умеют ладить с обеими геополитическими пространствами. Большое геополитическое пространство западное, имеется в виду Европейский Союз и Соединенные Штаты, и с другой стороны геополитическое пространство, которое в первую очередь это называется таким российским. Да? Россия, Молдова должна в этом мире сотрудничества оставаться. И надо сказать, что лучшие годы вообще молдавского государства, я уговорю еще в старые времена, в средние века, всегда добивались те господари, которые умели сотрудничать и работать со всеми. И в этом смысле пример Штефана Чалмари, который имел, значит, 14 договоров с 14 странами, говорит об этом. Это, в первую очередь, экономические интересы, это торговые интересы, это политические интересы, это взаимопомощь в сложные времена и так далее, и так далее. Штефан этого добивался. Надо сказать, что Молдова именно такая многовекторная, да, с многовекторной внешней политикой, это гарантирует нам и внутреннюю консолидацию. Почему? Потому что мы этнически, безусловно, что в первую очередь молдаване, мы как граждане, это в первую очередь молдаване, но нужно учитывать, что в Молдове проживает около 20-25% людей других этносов. Они граждане Молдовы, но они еще тяготеют к своим там бывшим родинам этнически и так далее, культурно. То есть это говорит о многонациональном, многокультурном многообразии. И надо сказать, что и есть определенный менталитет. С этим менталитетом не справишься. То есть они не полностью интегрированы. И в данном случае эта транзитная форма, она будет продолжаться, я думаю, еще очень долгое время. И когда ты строишь внешнюю политику и ругаешься, и, значит, дестабилизируешь и какие-то отношения с соседними странами, с близкими или дальними соседами, ты подумай, как на это среагирует твое население, твои национальные меньшинства, например, и так далее. То есть в этом культурном, этническом и этническом, можно сказать, лингвистическом даже многообразии властям нужно всегда быть очень осторожными и, самое главное, работать на консолидацию общества. Потому что именно через консолидацию можно добиться процветания в этой стране. Это благополучие, это гражданский мир, это гражданское согласие и это решимость работать, как говорили раньше молдаване, на клаку, то есть вместе работать для того, чтобы был единый результат. Потому что, посмотрите, от наших бед внутренних, в принципе, бедствуют все и страдают все. И, безусловно, что властям в нынешних политических условиях, геополитических, нужно думать о интересах. Поэтому, если интересы твои связаны с соседями, с Россией, с Белоруссией, с Болгарией, с Венгрией, с Турцией связано, да, и так, с соседней Украиной связано. То есть мы имеем вот эти 12-14 стран, где нам нужно всегда сохранять хорошие отношения. То есть в любых условиях стараться получить, с одной стороны, выгоду и сохранить долгосрочные такие интересы. Вот. Те политики, которые пытаются сейчас в наше время поупражняться геополитически, политически, связаться с какими-то геополитическими пространствами, я думаю, что они ошибаются. Не имеет значения, какие они, прозападного и провосточного и так далее. То есть баланс, баланс и еще раз баланс интересов. И это основной гарант, надо сказать, будущего процветания Молдовы. Когда мы говорим о научном подходе вообще к развитию экономики, нужно сказать, что в стране, в Молдове тогда очень сильно поддерживалось и развитие животноводчества, потому что это единый аграрный комплекс. Без животноводства вообще не существует вот эта циркуляция, как мы говорим, в сельском хозяйстве. И надо сказать, что власти добивались, чтобы буквально в каждом населенном пункте была большая или маленькая ферма. Когда мы говорим о среднестатистической ферме, это обычно было более 1000 коров, 1400. И поэтому надо сказать, что это давало тоже очень большие доходы. То есть Молдова сама себя обеспечивала очень ясно мясом, высококачественным мясом, нужно сказать. Самое страшное, что случилось после 90-х годов, когда мы сейчас остались без этих ферм. Количество коров, например, рогатого скота сейчас в Молдове в 8 раз меньше, чем это было в 90-х годах. Когда мы говорим о молоке, когда мы говорим о мясе, вы должны себе представить, что поколение ваших отцов, молодежь, оно еще кушало вот это мясо свежее, настоящее и так далее. А сейчас большая часть мяса импортированная. Кроме этого, это не молоко, а уже не натуральный продукт, которым мы кормим молодое поколение и, к сожалению, детей. Страшно было после 90-х годов, когда эти фермы буквально пилились бензопилами. Они все разрушались, и это абсолютно ни к чему не привело. Я бы спросил сейчас руководителей страны, бывших руководителей страны, как они додумались до того, чтобы разрушить сельское хозяйство и вообще, значит, разрушать эти фермы, значит, пиля их бензопилами. То есть это реальные случаи, которые происходили на территории республики. И вы еще можете по республике посмотреть, во многих населенных пунктах остались остатки вот этих ферм, остались скелеты этих ферм и так далее. Здесь у нас в Донченок был один из крупнейших в Советском Союзе животноводческих комплексов. Слава богу, что вот частично он сохранился, частично, я говорю, там 20% осталось. Но это были примеры по-настоящему научного подхода к животноводству. То есть страна производила, как производит современная Голландия. Вот вам нравится современная Голландия, да? Потому что там очень развитое сельское хозяйство и так далее. Они об этом думают. Это основной, можно сказать, доход, особенно в сельском хозяйстве. Вот таким же образом была наша Молдова в 70-х, 80-х годах. То есть я не призываю возвращаться к прошлому, но брать хорошие примеры, возвращаться к тем технологическим, можно сказать, достижениям, которые были, обязательно. Не случайно нынешние власти, нужно сказать, нынешние министры даже сельского хозяйства, они говорят, что надо возродить животноводство. То есть надо все-таки вернуться к этому. Через 30 лет мы вспомнили, что животноводство все-таки надо. Притом оно очень здесь и к месту, потому что у нас самые лучшие черноземы в Европе, у нас самая благодатная почва, и у нас есть очень такой трудолюбивый народ и так далее. Он может заработать себе дома, там конкретно в селе или в городе, не обязательно уехать из страны, покидать родные края, покидать родное село и так далее, и остаться ни с чем.